У людей бывают различные подходы к, казалось бы, привычным вещам. Ну, казалось бы, все уже вот устаканилось, мы живем в каком-то обществе, в котором расставлены все акценты, вот это так, значит, есть оппозиции, есть, значит, вот те, кто, значит, за действующую власть, в религиозной жизни расставлены акценты, вот есть православие, вот есть сектанты, вот мы сектанты, вот, а они нет, ну и так далее. Там в здравоохранении все уже расставлено, все знают. Ты вызываешь скорую помощь, если ты не дал денег, то это очень стыдно. Значит, на тебя врач будет смотреть сукоризной. Но при этом, вроде как, ты за это уже заплатил налоги, вроде бы как бесплатно. Ну и так далее. Мы все знаем. Вот. Все уже устаканилось. Конечно, иногда приходит человек из другой культуры и как-то взрывает нашу парадигму. Гы-гы-гы, это у вас это, каламбур получил. У меня так записано, но это же не в церкви парадигма уже была. А, вот. Взрывает парадигму, не в смысле вашу церковь, а, так сказать, устоявшийся стереотип мышления. Например, я недавно с удивлением узнал, что в Китае долгие годы, ну, сейчас уже все урбанизировалось, все как бы синхронизировалось со всем миром, но долгие годы здравоохранение оплачивалось не так, как привыкли мы. Мы привыкли как платить врачу? Вот я заболел, я пришел к врачу на прием, дал деньги, он мне дал лекарства. Вот. А в Китае долгие годы был совершенно по-другому. Врачу платили все время, пока были здоровы. Вот есть у тебя врач знакомый, и ты здоров, и ты ему платишь. А как только заболел, все, платить перестаешь. И у врача появляется кровная заинтересованность в том, чтобы ты был здоров. Потому что у современных врачей, конечно, денежная заинтересованность в том, чтобы ты болел подольше. Пока болеешь, платишь. А там было не так. Парадигма изменилась. Ну, так или иначе, можно об этом жалеть, а можно нет. То же самое касается наших долгов. Мы живем, отдавая кому-нибудь что-нибудь. Подходы при этом очень разные. Кто-то живет для людей, и это тоже все ведь устаканилось. Вот сейчас модно жить, ну, для себя. То есть потом становится модно, ну, приходит мода на благотворительность. Вот мы сейчас живем в такую эпоху перемены вот этой парадигмы общественной. Но в основном все-таки сначала я, потом вот мои удовольствия, а потом уже, так сказать, я кому-то еще что-то сделаю. Кто-то живет ради Бога, конечно, да, у христиан вроде как другая парадигма мышления. Кто-то живет ради Царства Божьего на земле. Кто-то устраивает Царство земное. Кто же прав вот на этот счет? Однажды у Иисуса Христа состоялся интересный разговор с представителями власти, назовем это так. Этот разговор произошел в среду пасхальной недели, называемой Страстной. Иисус учил в храме, и накануне он храм очистил, выгнал всяких торговцев оттуда. Конечно, фарисеи и книжники пришли в неописуемую ярость, и особенно саддукеи, потому что саддукеи, надо сказать, крышевали этот храмовый бизнес. Так или иначе, Иисуса решили подловить на чем-нибудь, чтобы скомпрометировать его в глазах народа. И в Евангелии от Матфея мы читаем такое повествование о том, как Иисусу три разных группы людей задают три вопроса с целью его скомпрометировать. И первый из таких вопросов задан в Евангелии от Матфея, 22 глава, 15 по 22 стихи, и касается уплаты податей кесарю. И, казалось бы, это вот всем известный уже фрагмент, и как бы мы все его знаем, и ответ Иисуса Христа стал крылатой фразой: отдавайте кесарю кесареву, а Божье Богу. И в народ ушли различные варианты этой фразы: отдавайте кесарю кесареву, а слесарю слесареву и так далее. Но вопрос, на который отвечает здесь Иисус Христос, с таким подвохом часто задает нам мир. А кто главнее, Бог или кесарь? И всегда вот как-то христиан пытаются подловить на этом. А вот родину-то любишь ты, сектант проклятый? Любишь ли ты на самом деле родину? Готов ли ты быть патриотом? И так далее. В разных модификациях этот вопрос звучит. Кесарь — это греческое слово, от которого произошло и римское слово «цезарь», и немецкое «кайзер», и даже русское слово «царь» произошло от этого греческого слова «кесарь». Интересно, что когда Иисус задает свой вопрос в ответ на вопрос, ну он же настоящий еврей, он отвечает вопросом на вопрос, глядя на динарий, он спрашивает, чье на нем изображение и надпись. И тоже очень интересно по-гречески эта фраза звучит, чья это икона и эпиграф. Иконы и эпиграфы. И вот это противостояние кесарь и Бог, Слово Божье и Бог, стоящий рядом, и иконы и эпиграф на монете. Иконы и эпиграфы принадлежат миру земному, земное искусство, человеческое писание резко отличается от того, что принадлежит Богу. Слово икона — это образ. Сам Христос назван иконой Божией в Новом Завете. Сей есть икона славы Его, написано. И когда человек пишет образ Христа, он рисует на самом деле икону иконы. То есть уже очень далеко от оригинала. Мы часто упрощаем все. Я в кошельке все время ношу фотографии своей жены. Я могу вам сказать, что вот это вот моя жена. Ну, тут она с нашей младшей дочерью еще. Но самые внимательные из вас должны возмутиться и сказать, боже мой, неужели она у тебя такая маленькая, плоская, и ног нет, инвалид. Ну, то есть и ребенок без ноги у меня тут. Но это всего лишь плохой фотограф скадрировал так. И это на самом деле не жена, это образ. Это ее икона, если можно так сказать. Эпиграф, надпись к произведению, но еще не само произведение. И вот здесь, противопоставляя царство Бога и царство кесаря, Иисус подводит нас к очень важным размышлениям. Царство Божие и царство кесаря совершенно различны. Давайте прочитаем наш сегодняшний. Когда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, и так скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесарево. Тогда говорит им и так, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу. Услышав это, они удивились и оставив его ушли. Царство Божие и царство кесаря совершенно различны. Как икона отличается от человека, как эпиграф отличается от литературного произведения, так различны царство Божие и царство кесаря. И что нам необходимо знать в связи с этим? Христа хотят подловить, но неожиданно он переворачивает разговор совершенно в другую плоскость, вернее, выводит это из привычной плоскости, из привычной парадигмы. Господь обращает наше внимание на три истины по поводу царства Бога и царства кесаря. И первая истина звучит так. Царству кесаря не стоит слишком уж доверять, потому что кесари слишком часто пытаются узурпировать Царство Божие. Вот здесь мы видим, что, посмотрите, 15 и 16 стихи, фарисеи пошли, совещались и посылают к нему учеников своих с Геродианами. Вот современный русскоязычный читатель читает это все и говорит, ну, учеников с Геродианами, ну и Бог с ними. Ну, и Геродиане, и ученики, и что это такое. А вообще, для первого читателя Евангелия от Матфея это был такой нонсенс. Это была такая бомба, что ученики фарисеев пошли с Геродианами. Кстати, почему не сами фарисеи, почему учеников, почему мальчиков послали? Как вы думаете? Дело вот в чем. Это были враждующие политические партии, религиозно-политические. Геродиане были сторонниками царя Ирода, а следовательно, очень лояльно относились к римским завоевателям, и вообще они были такой проправительственной, можно сказать, организацией. В современных российских реалиях это были бы нашисты такие, наши путинцы, вот, ну, то есть Селигера, ребята, это геродиане. А фарисеи – это ярая оппозиция власти. Такая умеренно националистическая, Израиль для евреев, Иерусалим для евреев, ну и так далее, да, то есть Москва для русских. Вот мы, все это оккупанты, все это не наша власть. Фарисеи были сторонниками кристальной честности, были против жуликов и воров, против, так сказать, всей той вот коррумпированной системы римской, были против саддукеев, которые были частью коррумпированной системы, которые были олигархами от тогдашней религии. И, конечно, фарисеи не могли с геродианами сконтачиться никак. Но ненависть к Иисусу была настолько велика, что они решили временно задружиться. И, естественно, ни один фарисей не мог замарать себя общением с геродианами. Поэтому послали мальчиков, своих учеников. То есть в России это были бы ученики Навального, которые с нашистами пошли бы на какое-то дело громить сектантов, ну, уловить сектантов в их сектантском противостоянии власти Бога, власти кесаря и так далее, всякой власти. Поэтому интрига здесь, ну, действительно такова. Иисусу задают вопрос, надо ли платить подати. Если Иисус скажет, что подати римскому императору платить не надо, тогда геродиане тут же на него настучат, скажут, ага, это революционер, оппозиционер, давайте его, ату его и так далее. Если скажет, что подати платить надо, тогда фарисеи скажут, ага, он за власть, он за жуликов и воров и так далее. Вот и он пусть тоже сидит, и народ его тоже, наверное, как бы побьет камнями, потому что народ очень сочувствовал фарисеям. И поразительнее всего, что и те, и другие пытаются Царство Божие узурпировать, приватизировать, сделать своим. И знаете, на протяжении всей человеческой истории так было. Власть терпит церковь лишь до тех пор, пока не начинает видеть в ней конкурента. 2,5 года назад Иисус говорил более радикальные вещи. В Нагорной проповеди он говорил, слышали, что сказано древним, а я говорю вам. А фарисеям было не очень важно, потому что Иисус еще не был популярен. Но на исходе своего 3-го года публичного служения Иисус набрал политический вес. И вдруг он говорит, что это он царь Царства Небесного. И вдруг он говорит, что он и есть Бог. И власть духовная и политическая ускользает из рук. И он резко перестал удовлетворять все эти политические системы. Дальше мы знаем, что кесари очень часто лишь притворяются друзьями Царства Божьего. Мы видим, что они, ну, начинают лицемерить, лукавить. И мы знаем, учитель, что ты справедлив, истинно пути Божию учишь. Это такое лицемерие. Мы притворимся на время, что мы с тобой заодно, но на самом деле мы воткнем тебе нож в спину. И история много знает подобных примеров. Я читал про такого исламского военачальника, звали его Игиль Скалагримсон. Считал он себя очень благочестивым человеком, благочестивым воином. Однажды с ним случилась беда, он попал в плен. Ну, нехорошо, бывает с воинами такой, попал в плен. И вот он сидит в плену и думает, что я как дурак сижу в плену. Надо бежать из плена. Подговорил других пленников, они сломали этот замок, забрали имущество хозяина и убежали из плена. Бегут и думают, и начинает, значит, Игиль мучить совесть. Он говорит, ну что же я делаю такое? Я же правитель, воин, и я украл у этого человека его имущество. Нехорошо я поступаю. И он говорит, ребята, давайте вернемся. Они возвращаются, убивают хозяина и с чистой совестью. Ну, потому что украсть нельзя. А завоевать можно, ну, то есть, если убить хозяина, тогда ты вроде бы не вор, а, ну, как воин, молодец, и, в общем, у тебя все хорошо получилось. Часто у кесарей все вот так вот выворачивается. Они берут какую-то истину от христианства, которая им удобна, или которая теньшит их самолюбие. Был другой знатный викинг, Олаф Трюгвасон, он любил проповедовать о Христе людям. Очень пламенно проповедовал. И если человек отказывался уверовать во Христа, то у него все время был с собой мешок со змеями ядовитыми. Он, значит, человека этого душил и в горло ему заталкивал ядовитую змею. Ну, так вот проповедовал он Христа очень. А кто-то вообще пытался построить христианское государство и слить власть кесаря и с Царством Божьим. Но Божий подданный, живущий в царстве кесаря, должен четко разграничивать эти сферы. Повелевая донести Евангелие до всех людей в мире, Христос не повелел ученикам стремиться к построению христианского государства. Наоборот, он всячески подчеркивал, что земное и небесное царство противостоят друг другу. Нельзя отдавать кесарю Божьего. Нельзя низвести Божье или Бога до уровня кесаря. Во время искушения в пустыне, вспомните, Иисусу сатана говорит, мне принадлежат все царства земли, и власть принадлежит, и я кому хочу, даю ее. И Христос не оспаривал этого права у сатаны. Он говорит, да, оно тебе принадлежит. Но мне это не нужно. Когда Христос стоял перед Пилатом, он говорил ему, царство мое не от мира сего, потому что если бы от мира сего было царство мое, служители бы мои подвязались за меня. Книга Откровения повествует о сверхдержаве Антихриста, с которой цари земные любодействовали, и цари земные отдали свою власть Антихристу. Рано или поздно так произойдет. И сколько на протяжении истории не пытались христиане сотворить христианское государство, все время получался концлагерь. Христианское государство не может быть христианским. Правители, не потому что правители, ну, как-то особо хуже, чем обычные люди, у них просто больше искушений и больше возможностей грешить. Я лично очень скептически отношусь к идее христианского государственного управления, потому что любое государство обязано иметь аппараты насилия, несовместимые с учением Христа. И византийская государственная церковь – лучшая тому иллюстрация. В VI веке византийский император Юстиниан, ревнитель православия, развернул жесточайшие гонения на язычников, какие даже святая инквизиция в средние века не переплюнула. По свидетельству русского исследователя Заозерского, этот ревнитель православного государства пролил столько крови, как никто из последующих государей. А потом начиналось сращивание власти светской и духовной. И уже в 13 веке болгарский архиепископ Дмитрий Хомутиан пишет: «Царство установлено Богом, и царь равноценен с Богом». Библия не запрещает христианам заниматься политикой, но предупреждает нас о том, что дело это мирское, суетное, приходящее и лукавое. Поэтому лучше не связывать с царством Кесаря никаких особых надежд. И уж даже мы, казалось бы, протестанты, да, пытались и протестанты строить царство Божие на земле, и христианские государства основывать. Но то получится Фома Мюнцер с наматыванием кишок на вилы, то получится Жан Кальвин с протестантской Женевой, где вот проповедник все бы записывал. Но если вот вы, не дай бог, плохо меня слушаете, завтра в городском магистрате будет дано. Зевнул во время проповеди 3 дня на хлебе и воде. Тюремное заключение. 2 мальчика подрались у позорного столба. Денек пусть отстоят. Ну и так далее. И Жана Кальвина, конечно, называли Женевский папа, потому что смертные приговоры были в Женеве, в протестантской Женеве, нередко. Правда, Жан Кальвин был очень сердобольным человеком. Он на пытки ходить стеснялся и в своем дневнике писал, что я вынужден приучать себя ходить на пытки, потому что, ну, вот так Бог велит. А когда Сервета решили сжечь, ну, еретика, Кальвин, конечно, заступился и очень-очень просил городской магистрат заменить сожжение на отрубание головы. И магистрат не прислушался, там Кальвину и Сервету все-таки сожгли. И все это превращается всегда в какую-то трагикомедию, какой-то трагифарс. Поэтому псалмопевец говорит: лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. И Христос, и евангелист Матфей нам здесь показывают: царству Кесаря не стоит слишком уж доверять. Все это очень временно. Но есть и вторая истина, связанная с этим. Царство Кесаря при этом вправе рассчитывать на то, что принадлежит ему. 19-й, 20-й и 21-й стихи. «Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись, говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Отдавайте кесарево кесарю». И толкователи всегда думают о том, а что же принадлежит кесарю? По логике Иисуса Христа кесарю принадлежат деньги, наши государственные деньги. Ну и, разумеется, аппараты насилия, то есть оружие. И что принадлежит кесарю? То, что он купил, или то, что он завоевал? Ну, поэтому, как бы, мы все понимаем, что государству принадлежит земля, ну, люди спорят, а воздух принадлежит государству, а реки, вода? А если все, Господня земля, и что наполняет ее? Могу ли я там украсть лес? Ну, я же сын Божий, там, ну, это же все Господне, ну, можно ли мне вот это вот, ну, и тут как бы много бывает вот таких вопросов, но ответ Иисус дает простой. Если ты куплен или завоеван и считаешь себя таковым, тогда отдавай кесарю то, что кесарю. Будь честен, Если ты не можешь прокормиться иначе, чем будучи гражданином государства, работая в этой системе, то есть мы все согласились, что у нас будет вот такое управление государственное, вот такой тип политического устройства, вот налоги, ну и так далее. Значит, раз ты часть этой системы и пользуешься ее благами, тогда по-честному ты должен отдавать все это кесарю. Обратите внимание, что Иисус призывает не платить налоги. Обратите внимание, какой глагол использует Иисус. Отдавайте кесарево. Отдавать и платить — это большая разница. Платить — это означает отдавать свое другому. А отдавать — это значит возвращать человеку то, что ему принадлежит. Кстати, интересно, что Бог видит в кесаре прежде всего человека, которому нужно отдать долг. Мы все должны ему за его услуги. Поэтому даже в рабовладельческом обществе Павел писал: если ты не можешь освободиться из рабства, то оставайся рабом, не смущайся. Если ты не можешь, не убивая, не нарушая Божьи заповеди, освободиться, то будь рабом и принадлежи хозяину или кесарю. Но если можешь законным путем освободиться, лучшим воспользуйся, потому что мы, конечно, принадлежим Богу. И интересно, что Иисус платит налоги, и вот этот динарий, который ему дали, он возвращает. И знаете, в чем суть этой ситуации? В том, что Иисус знает, что через 3 дня его распнут. И зарплату этим воинам заплатят из его налога. Зная это, Иисус говорит: отдавай, я и сам отдам. Вообще, это частая практика. В средние века родственники сожженной ведьмы должны были оплатить дрова. Никто в государственный счет преступник не содержал. И даже в тюрьме человек должен был сам оплачивать свое содержание. И слова о повиновении властям Павел пишет во времена жестокого царствования Нерона. Что делать, если ты не хочешь этого делать? Не хочешь отдавать кесарю то, что кесарю? Имеешь право. Но тогда не живи, как купленный или завоеванный. Живи натуральным хозяйством. Вот есть семейство Лыковых, которое уехало в тайгу. Кстати, тоже государственная собственность, но тут вроде как с кесарем удалось договориться, а вернее кесарь просто долгое время не знал, что Лыковы там живут. Кстати, осталось в живых только Агафья. И вот недавно по интернету прошел репортаж, там к ней приехали ребята как раз на 2 августа, а тут Илья Пророк, они хотели и огород вскопать, а она говорит: нельзя, Илья Пророк. Ночуете, вот 3 августа копаете. Пришлось мужикам ночевать, 3 августа огород копать. Но живет Агафья Лыкова. И это честно. Из этого правила есть только одно исключение. В Деяниях апостолов сказано: призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Ты можешь не слушаться власти и не отдавать ей того, что требует власть, если это противоречит твоим христианским убеждениям. Но будь готов, что за эти убеждения ты будешь нести ответственность. Так часто бывает. Да, мы можем не повиноваться власти, но власть тут же обрушивает на нас свой репрессивный аппарат. И с этим надо согласиться. Апостолы сказали: мы не будем молчать, мы будем проповедовать. Им говорят: тогда будете сидеть в тюрьме. Они сказали: окей, будем сидеть в тюрьме. И это нормально, и это вызывает уважение. Ну, например, есть в Америке Кен Ховен. Не все его уважают, не все считают, что он прав, ну и так далее. Но, во всяком случае, его гражданская позиция вызывает уважение. Он считает, что платить налоги не надо, американскому правительству, потому что из этих налогов спонсируется безбожное образование, оплачиваются аборты и так далее. Ему говорят, а тогда мы тебя посадим в тюрьму. Он говорит, окей. И сидит в тюрьме благополучно сейчас, уже, по-моему, не один десяток лет сидит в тюрьме. Послушно. Я платить налоги не хочу. В тюрьму, да, я согласен. Нормально. Если хочешь, тогда да. Если ты живешь, если у тебя правитель, ну, кесаря зовут Адольф, а фамилия у него Гитлер, это сложная ситуация. И как христианин ты обязан не вступать в СС, ты обязан укрывать евреев и так далее. Но будь готов к тому, что, скорее всего, тебя расстреляют. Разумеется, бывает так, что правители не исполняют своих обязанностей. Очень часто меня спрашивают, ну как, вот в Римлянам написано, правитель, начальник есть Божий слуга, тебе на добро, он не напрасно носит меч, а меч ему дан, чтобы поощрять делающих доброе и, значит, наказывать делающих злое. А мы смотрим на нашу полицию, и вроде как они напрасно носят меч. Потому что они добрых не поощряют, а злых не наказывают, и вроде бы как, да, и воруют сами, ну и так далее. Что делать, если очень плохой кесарь? И вот тут Иисус переходит к третьему аспекту. А Бог, он говорит, ребята, вправе рассчитывать на то, что принадлежит ему. Отдавайте-ка вы, ребята, Божье Богу. Часто люди берут в свои руки ситуацию, мнят себя справедливыми судьями. Люди готовы взять на себя функцию возмездия. Ага, плохой кесарь. Так чего проще? Пойдем убьем кесаря. Плохой милиционер, полицейский. Давайте убьем милиционера. Кажется, у Герцена описан случай. Вот картина из России 19 века. Все тоже устаканилось, все знают размеры взяток и так далее. Урядник в Сибири потребовал с крестьян ежегодную взятку. И все знали сумму этой взятки. Но была беда, что урядник пришел и сказал, а теперь вы будете платить в два раза больше. Деревня не могла собрать эту взятку, и урядника заперли в бане. И на палке дали в окошко старую взятку, 25 рублей. Под страхом смерти. Ну, если не возьмешь эту взятку, мы тебя сожжем просто в бане. Урядник стал ругаться и говорить, что сумму увеличило начальство губернии. Не может он взять 25, что ему делиться еще надо с начальством. Это сверху приказ. И тогда крестьяне кинули жребий, кому идти на каторгу. Мужику выпало одному, он и поджег баню, и пошел на каторгу. Сжег служивого живьем. Вот это человеческий способ решения проблемы плохого кесаря. Но Христос говорит, отдайте Богу то, что Божье. Отдайте Богу право на отмщение несправедливости. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром, пишет апостол Павел, перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Революция — это не для христиан. Мы подданные царя небесных. Ну, разумеется, мы с вами живем в России, и у нас государственный строй демократии. И президент вроде бы как у нас не царь. Ну, это правда. Потому что кто такой президент по Конституции? Президент — это чиновник, которого мы все выбрали. И дали ему зарплату из наших же налогов. И по идее, если нам президент не нравится, но чиновник нас не устраивает, мы его можем, ну, чисто теоретически переизбрать. Ну, вы все засмеялись, потому что вы живете в России, и у нас в России есть нюанс. Вот, есть нюанс. Поэтому все сложнее. Но даже при этих нюансах Писание запрещает революцию. Потому что в этом есть корень недоверия Богу. Я всегда, когда сейчас читаю интернет, чувствую себя очень старым. Потому что я вступил в комсомол в 14-летнем возрасте и на отлично сдавал ленинские зачеты. Я очень хорошо помню революционную идею. И я наизусть помню «Интернационал». И я помню строчки. Я пел «Интернационал» на городской партийной конференции. Их идиот, что ли? Не буду я. Но там есть строчка, я процитирую. «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». И это фикция. Освобождения-то не добились. И те, кто в 17-м году пел эти строчки, погибли в 37-м, спустя 20 лет. Так и не добившись такого освобождения. Хотя, конечно, наверное, царская Россия была не лучшим государством жизни. И советская Россия была не лучшим государством в мире. Наверное, и современная Россия не лучшее государство в мире. Но Бог силен разрушать империи зла. Мы это видели в дни перестройки, когда рухнула махина, казавшаяся непобедимой. И я же помню, я ехал сегодня мимо Лубянки, и я помню, как вот это ковыряли железную пыль. Поймите правильно, Писание не призывает к благодушествованию и к надеванию розовых очков. Писание провозглашает горе тем правителям, которые правят нечестиво. И если вы будете читать внимательно Библию, особенно малых пророков, я вам всем очень убедительно советую читать малых пророков. Замечательное чтиво. Читаешь, как будто бы вот прям про нашу страну писано. Потому что все грехи, адресованные к правителям, совершают и сегодня. Это основные грехи. За что Бог разгневался на древнее сообщество? Коррупция, взятки, извращенное правосудие, нет суда. Суд извращен, не вступаются за социальную несправедливость, угнетают сироту и вдову, пенсии не платят. Заботы о личном обогащении судьи берут взятки, правители судят несправедливо. Лицемерие в духовной сфере, и с налогами не все гладко, поборами угнетает народ мой. Был такой журналист Борис Бронштейн, я до сих пор помню его замечательное предложение по поводу налоговой системы. Он говорил, давайте еще правителям предложим брать налог за то, что вот мы, жители Земли, совершаем оборот вокруг Солнца. Это будет называться налог с оборота. И жизнь человеческая – это пролог, налог и эпилог. Гнев Божий обязательно придет на нечестивых правителей. Только дайте место гневу, не подменяйте его гневом человеческим. Я слышал такую байку про одного простодушного брата верующего в 30-е годы, его чекист спрашивает, вот как вы молились за царя-кровопийцу? Как вы могли за Николашку молиться? Это же вот кровопийца, 9 января, кровавое воскресенье. Как вы молились за него? Вам Бог, что ли, вот велел за царя такого молить? Ну, а брат уже старенький был, говорит, молились, сынок, конечно, молились. И за царя молились. Бог-то он все видит. Всегда молились. Вон, видишь, как вышло-то, царя расстреляли. Сейчас за вас молим. Ну, разумеется, это анекдот. Хотя, на самом деле, христиане должны молиться о правителях. Злых и добрых. И вот здесь интересная еще одна деталь. В Царстве Божьем должно быть место для любого задумавшегося кесаря. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Кстати, интересно, если вы будете дальше читать вот Евангелие от Матфея и смежные Евангелия, вы увидите, что часть фарисеев в этот момент перешла на сторону Иисуса. И они говорили: «Учитель, ты хорошо сказал». И они, задумавшись, отходили. Не все, но кое-кто. Можно ли молиться за плохого правителя? Писание говорит: «Прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную». Да, то есть во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я часто ловил себя на мысли, вот я молюсь за правителей, Господи, благослови Путина, там, Собянина благослови, и так ловил себя на мысли, зачем я Богу напоминаю, как фамилия нашего президента? Ну, то есть, в чем смысл этой молитвы? Зачем мне список каждый раз? Ну, то есть, как бы уведомить Бога, ну, вдруг изменилась политическая ситуация. Теперь уже теперь не Лужков, а Собянин уже, Господи, ты там отреагируешь. Ну, нет, конечно, он и так все это знает. А зачем молиться? А Павел объясняет. И посмотрите, с чем он увязывает это повеление. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот почему надо молиться за правителей. Поймите меня правильно. Очень часто люди начинают молиться за правителей, а потом приходят к кесарю и говорят: мы за вас, кесарь, молимся. Будьте добры, позолотите ручку. А то мы молиться перестанем, глядишь. И на выборах не проголосуем. Принимать дары от царя, от кесаря, все равно, что пожимать руку царю Мидасу. Понимаете, да, в греческой мифологии был такой фригийский царь, ему бог один сделал уникальный подарок. Все, до чего он дотрагивался, превращалось в золото. И он сначала радовался, пока поесть не решил. Когда у него и еда стала в золото превращаться, и даже он нечаянно дочку по голове погладил, вот тогда он взвыл. И очень часто церковь обжигала, сжимая руку кесаря, и тоже превращаясь в золотого истукана. Хорошая есть поговорка. Раньше в церкви потиры были деревянные, а попы золотые. А теперь наоборот. Ну, потиры, чаши не сейчас. Теперь чаши золотые, попы деревянные. И очень часто церковь в нашей стране, или протестантская церковь на Западе, или православная в нашей стране, жила по принципу кесарева церкви, а Божье пастырю. Все, что кесарево, давай в церковь. Все, что Божье, мне давай. Склонитесь мне, убойтесь меня и так далее. Но мы должны молиться. Молиться во спасение. Царство Божие и царство кесаря совершенно различны. Относитесь к земным властям с осторожностью, будьте готовы к подвоху, как бы говорит нам здесь Матфей и Христос. Отдавайте кесарю то, что ему принадлежит, и отдавайте Богу все остальное. Что такое церковь? Церковь – это место, где правит Бог. Поэтому церковь должна быть открыта и для либерала, и для нациста, и для скинхеда, и для нашиста Путинца, и для сторонника Навального, и для коммуниста, для того, чтобы каждый из них мог прийти сюда, сложить свои грехи.